Березин остановился над картой, лежавшей на столе у Семенова. Линия фронта огибала Витебск. Почти на две трети окружность была уже проложена вокруг города, но Витебский укрепленный район еще оставался как краеугольный бастион Медвежьего вала. Гитлеровцы еще беспрепятственно питались по двум артериям – шоссейным дорогам, убегавшим вглубь Белоруссии на запад и юго-запад от Витебска. Бойченко неслышно встал рядом с Березиным, побарабанил пальцами по столу, со вздохом сказав: «Витебск, Витебск, скилькище життя візьмеш ты за себе». Часть третья. Глава первая. Весна под Витебском пришла ранняя. В неделю согнала снега с холмов и равнин. По оврагам бурлила и клокотала вода, размывала глинистые берега, отваливала землю пластами и, разжевав, гнала ее в почерневшую, разбухшую, но еще покрытую льдом, западную Двину. Ночами легкий морозец прихватывал землю, но сил намертво сковать ручьи уже не хватало. Под напором вешних вод глухо ворочалась река, потом враз приподняла, оторвала льды от берегов и, ломая, сталкивая на поворотах, нагромождая друг на друга, помчала их к морю. Как-то сразу, незаметно для глаза, посвежела зелень хвойных лесов, разомлели от тепла развесистые дубы и липы, опустила к земле тонкие ветки руки с налитыми темными сережками березы. Спорили из-за гнезда грачи, и веселый гомон стоял в воздухе. Смело, широко шагала по земле весна. Радовала каждого человека и огорчала. Огорчала заботами, враз навалившимися на бойцов. Оползали и заплывали грязью окопы. Это еще куда ни шло. Без работы все равно не сидеть в обороне. Но вот беда. Негде отдохнуть бойцу, потому что и в блиндаже плачут стены, течет с потолка, и такой сыростью веет, век бы не заходил в него. На всем фронте перед Витебском установилось затишье. Много забот в это время бойцу-пехотинцу. То воду отлить, то жердочки в траншеи наслать, то подкрепить стенку окопа, там, где начинает сильно сползать бруствер. Тут не до стрельбы по отдельному гитлеровцу, который вдруг вылезет из окопа и пойдет куда-нибудь в тыл. Фринц, да провались он. Артиллеристы и те старались в драку не ввязываться. Из-за распутицы снаряды приходилось подтаскивать к фронту чуть ли не на руках. Изредка громыхнет где-нибудь орудие, и опять тишина. Хорошая весенняя тишина, когда радуется человек каждой набухающей почке, а вместе с радостью заползает в грудь какая-то непонятная тоска, и не знаешь сам, как от нее избавиться. Крутов, не торопясь, шагал полем на передовую. От дороги катился несмолкающий гул тягачей и машин. Увязая по самые колеса, волнами разгоняя грязь, тяжело колыхались дальнобойные длинноствольные пушки, короткокрылые гаубицы, противотанковые орудия разных калибров, а за ними машины с расчетами и боеприпасами, и все это шло к большаку от соседней армии. «Какая все-таки силища!» — невольно залюбовался Крутов. Части были незнакомые, и он, постояв минуту, отправился в батальон. Оказалось, не он один любовался. Из кустарника вышел сержант Бабенко с охапкой хвороста на плечах и остановился, поджидая Крутова. «Не к нам ли, товарищ капитан?» «А куда же еще? Надо посмотреть, не утонули ли вы там». «К тому идет!» Комбат приказал все траншеи хворостом оплести, чтобы не заваливались. Пусть, говорит, хоть вплавь по окопу, а чтобы было где защищаться. Вода побыла и уйдет, а траншеи должны оставаться целехоньки. «Почему сам хворост носишь? Ты же теперь начальство. Разве послать некого?» — поинтересовался Крутов. «По правде, так и некого». Бабенко подбросил на плече вязанку и пошел рядом. На месте стоишь, так и не замечаешь, что за сила вокруг тебя. А как тронуться, так просто диву даешься. С неделю день и ночь шум на дороге, все идут, а конца не видно. Перегруппировка, наверное, — пожал плечами Крутов. Мы тоже так думаем. Не иначе, как где-нибудь немцы шибануть собрались. У нас некоторые даже выходили на дорогу, интересовались, куда идут, зачем. Ну, известно, ничего определенного не скажут. Но слух идет, — сержант понизил голос. Только вы уж не смейтесь, потому что это вроде сказки, а в ней, ну, кое для кого и быль. Говорят, что теперь и мы должны наперед выходить. Сами подумайте, на юге границы вышли, за Ковель дерутся. На севере против нашего тоже вперед продвинулись. Один наш фронт никак не с места. Что же мы, выходит, хуже всех? Сколько раз начинали наступать с тех пор, как под Витебск пришли? Ну, с осени 5 раз. Вот видите, а Витебск и Орша как были, так и остались под немцем. Что-то тут неладно. Посмотрел наш главнокомандующий, посмотрел, да и послал своих маршалов. Поезжайте, мол, разузнайте, что да почему. Сели они на самолет и сюда, на наш западный фронт, как снег на голову, и сразу к командующему. А ну-ка, отчитайся о своих делах. Расскажи, как наступал, да почему до сих пор врага не осилил. Командующий отвечает, что, дескать, наступали несколько раз и фронт прорывали, а не можем продвинуться как следует по причине превосходства сил, которые здесь против нас Гитлер держит. Вот, мол, посмотрите наши карты, планы, поинтересуйтесь сами. Да целую вязанку бумаг-то как раз бух и на стол. Ну, у маршалов тоже глаз наметанный, сразу видят, где и что. Посмотрели они 2-3 для интересу и отложили в сторону. Не станем, говорят, время зря тратить, в бумагах рыться. Нас тоже дела ждут, и рассусоливать некогда. Только должны мы сказать, что людей тебе давали, танки давали, орудия и все прочее тоже не меньше, чем другим. А надежду ты не оправдал. Задачи войскам для начала ставишь правильно, видно, что военную науку знаешь, да не все еще постиг. Русского замаху в тебе не хватает. Ты вроде не доверяешь нашему солдату, не понимаешь, чем он дышит. За это, говорят, мы тебя извиняем. Этому ни в одной академии не учат. Нужно, чтобы это тебе папа с мамой вот сюда вложили. Сержант похлопал себя рукой по груди. Здорово, рассмеялся Крутов. Ну и что ж дальше? А дальше? Сели они на самолет, да в тот же день обратно улетели. Только командовать фронтом тому генералу больше не пришлось. Послали его в тыл войска обучать. А на его место другого человека поставили, способного. Ходят теперь слухи, что как только Черняховский на своем новом месте оглядится, должны мы фашиста здорово трепануть, так, чтобы из него пух и перья посыпались. Крутов с любопытством взглянул на Бабенко. Сержант как сержант, шинелька на нем за зиму замызгалась, шапка с подпалиной, сам давненько не брит, но лицо круглое, добродушное. Ты, наверное, первый сказочник на деревне был. Куда там первый? — рассмеялся Бабенко. Я и в деревне-то не жил. Так, за что купил, за то и продаю. Разве заусенцы немного позбивал? Ну, как рота собирается? Да как вам сказать? — пожал плечами Бабенко. Здорово нас тогда распотрошили. Так что и собирать почти некого. Конечно, командир, лейтенант Бесхлебный, вернулся. Мазур, еще 2-3 человека. А Кудри не слыхать? Нет, как увезли тогда в госпиталь, так ни слуху, ни духу. Комбат Еремеев находился в своем блиндаже. На Крутого с порога пахнуло сыростью. «Как вы тут сидите? Хоть бы дверь открывали, проветривали!» Еремеев усмехнулся. У меня еще благодать, на стол не течет. Конечно, плащ-палатку подвесил, так и не течет, а только каплет. С бумагами, брат, беда. Нигде приткнуться не могу, хоть на коленках канцелярию заводи. А вам подавай разные сводки и никаких гвоздей. Да, знаешь, Кудря-то, оказывается, жив. Да что ты говоришь, а мы только что про него вспоминали. Еремеев достал из сумки письмо-треугольничек. Открутился от смерти. Старый-старый, а цепкий. В Омске. Поклонов всем кучу передает. Говорит, жив буду, в лепешку разобьюсь, а вернусь в батальон. Еще бы, тут у него сын лежит. Крепкая зацепка. Вот за него он и хлопочет. Как да где схоронен, да отмечена ли могилка. Надо будет письмо Бесхлебному передать. Пусть из роты тоже напишут. А ты куда? Пойду по твоему хозяйству пройдусь. Иди без меня, — сказал Еремеев. Только переобулся. Не хочу второй раз ноги мочить. Что не так, скажешь. Зазвонил телефон. Еремеев, не торопясь, снял трубку. Слушаю. Крутов, тебя вызывают. Бегом к Чернякову, — коротко, без объяснений, передал начальник штаба. Никогда еще с такой поспешностью не вызывали Крутова. Значит, что-то серьезное. Не мешкая, покинул он блиндаж и побежал обратно к штабу полка. Перед блиндажами в кустах стояло несколько легковых машин. Крутов стремительно влетел к командиру полка и, не разобравшись со свету в лицах, начал докладывать. «Товарищ полковник!» Только тут заметил у сидящих золотые погоны с крупными звездами, осекся и к ним. «Разрешите обратиться к полковнику?» Черняков сам встал ему навстречу. «Поведешь генералов по подразделениям?» Никогда не видели окопы под Витебском столько начальства. Крутов повел двух генералов, малышка полковников, в тылы направились интенданты, на батареи артиллеристы. Генералы приказали, минуя комбата, сразу вести их в роты. Не поморщившись, следом за Крутовым они шагнули в окопную грязь. Захлюпало под ногами, забулькало. Быстро измазались о глинистые бока окопов, но интересовались всем. Почему грязи много? Почему жердей не наслали в окопах? Почему посты так далеко один от другого? Что ответишь на эти вопросы? Нет людей, не хватает рук. Бойцы с удивлением смотрели на генералов. Какая нужда загнала их в окопы в такую пору? Однако не терялись, четко докладывали. Боец такой-то роты. Выскочил из блиндажика командир взвода, отрапортовал. «Оборону держишь?» — улыбался здоровый краснощекий генерал, глядя на вытянувшегося лейтенанта, серого, затертого глиной. «Держу», — твердо ответил лейтенант. «Какой фронт взвода?» 450 метров. Молодец. Сколько постов? 1. Ночью 3. Показывай, где живете. Молча прошел лейтенант к блиндажу, отворил дверь. Прошу. Согнувшись, протиснулись генералы в блиндаж, присели на земляные нары, засланные хвойными ветками, огляделись. Давай сюда людей, показывай. Двое на посту стоят, троих отправил за хворостом. «Один ушел за обедом. Больше нет никого», — перечислил лейтенант. «Ты что, смеешься?» — поднял брови генерал. «Какая это оборона без людей?» «Сколько есть», — пожал плечами лейтенант. «Все в расходе на посту. Если прикажете собрать, соберу». «Тут, видно, оборона на честном слове держится», — с усмешкой заметил другой генерал, уже седой. «Пожелай, немцы так и в плен заберут всех, кто остался». Словно оправдываясь, лейтенант стал перечислять. «Снайпера, санитара, санинструктора на переподготовку взяли?» «Взяли. На сборы агитаторов 3 человек отпустил?» «Отпустил. Вот и взвод. С остальными в окопах сижу». «Правильно», — подтвердил Крутов. «Были такие распоряжения из дивизии отправить на сборы». Генерал продолжал расспрашивать. «А если противник вздумает напасть?» «Не нападет. Смотрят за ним хорошо, сигналы есть. Сразу огонь можно вызвать. А ну, пойдем, проверим». Когда вышли из блиндажа, генерал указал на кустарники в нейтральной полосе. «Оттуда выскочила вражеская разведка. Обороняйся». Командир взвода не раздумывал. Красная ракета, описав большую дугу, ударилась о землю перед кустами. Сразу же деловито застучал станковый пулемет, а потом издали донеслись хлопки минометных выстрелов, и перед самой траншеей взбили землю несколько разрывов. Лейтенант поднял к плечу автомат. «Мне-то огонь вести или так, поверите?» «Не надо», — махнул рукой генерал. «Верим. Давай отбой тревоги». До вечера ходили генералы по передовой. Они проявляли интерес ко всему. Пробовали суп, заставили бойцов разуться и показать портянки, осматривали оружие, а двоим даже приказали раздеться и снять рубашки на предмет известной формы 20, о которой ходило по армии множество шуток. Так же внезапно, как и приехало, начальство покинуло передовую. Гудел, как разворошенный улей, полк. Перешептывались бойцы, посмеивались над теми, кто почему-либо растерялся, оробел перед генералами. Вели меж собой разговор и офицеры. И все сходились на одном — что-то будет.